Портал Тифло-Инфо представляет. А у вас сегодня гость. Авторская программа Владислава Шакина.
Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Сегодня вторник. И выпуск программы «А у вас сегодня гость» происходит именно сегодня. С вами я, ее ведущий, Владислав Шакин. Как обычно, со мной мой замечательный соведущий Сергей Парахин. Здрасте вам.
Здравствуйте, дорогие друзья. И прежде чем Влад объявит нашего замечательного гостя, мы как бы хотим, чтобы предупредить наших слушателей о том, что мы немножечко расширяем нашу программу. Мы сегодня будем говорить не просто с гостем, будем касаться вопросов времени, в котором он живет, его как бы ощущения той эпохи, а это прошло 30 лет, вроде бы немного, но в то же время мы все очень много пережили за это время, и как раз об этом мы сегодня будем говорить.
Так я могу гостя представить, да? Спасибо.
Конечно, большое. Конечно.
Спасибо,
конечно.
Ура. Сегодня у нас в гостях журналист, это, кстати, не единственный его минус, но он есть. Насколько я помню, начальник творческого центра Юрия Энтина, если что, поправьте, ну и прочее, прочее. Много всяких ипостасей, о чем мы поговорим сегодня. Денисов Денис Николаевич. Здрасте, Денис.
Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте. Отлично. Здрасте.
А как вас занесло вот во все эти ваши ипостаси? Ну, вас самого не тяготит такое количество должностей? Как, вот что можете по этому поводу сказать?
Ну, я
и
думаю,
кем вы себя ощущаете прежде всего?
Это, наверное, самый сложный вопрос, и мне кажется, что, ну, несколько ты преувеличил, или даже значительно преувеличил и количество моих ипостасей, их, так сказать, уровень. Я себя ощущаю любознательным обывателем, и, видимо, от этого происходит как раз и, ну, относительно широкий круг интересов, и вот такой мой полупрофессиональный статус во всем. Я не являюсь глубоким специалистом ни в чем из того, что ты перечислил, но мне в значительной степени многое из этого интересно. И журналист я весьма относительный, я учился на журналиста, но не доучился.
Поэтому... В МГУ, кстати, в МГУ.
Так, да, на журфак МГУ. А вот что касается той темы, которую Сергей Александрович обозначил, то я такой, можно сказать, лабораторно чистый образец, потому что как раз в МГУ я именно в 90-м году поступил. И, в общем, если говорить и заостряться вот как раз на сломе эпох, то, в общем, ну, действительно, я такой вот лабораторный образец, можно сказать. Судьба через меня именно в этом смысле прошлась по-настоящему.
А вот скажите, Денис, я прошу прощения, вот вы ведь с 83-го года, когда начинали уже свои пробы, пера, так сказать, журналистики, еще в детской, можно сказать, вот можно пару слов об этом, если...
Ну, если быть формально точным, то в 82-м году моя заметка выжила первая в областной молодежной газете «Брянский комсомолец».
В 12 лет.
В 12 лет, да, в 6-м классе. Ну, это было предопределено, потому что... Я рос в такой семье, мама журналистка, причем на тот момент уже она занимала высокий пост в областной партийной газете «Брянский рабочий», она была ответственным секретарем, что было большой редкостью вообще, это не женская такая должность. Но это человек, который, собственно, вот создает макет, к нему стекаются все материалы, и он, собственно, верстает, руководит газетой, ну, тем, собственно говоря, складывает ее в тот вид, в котором она выйдет. А папа, ну, можно сказать, тоже журналист по одной из своей ипостаси. Ну, еще, ну, главным он считал своим призванием то, что он был поэтом нашего местного Брянского разлива. Поэтому особо у меня как-то не было выбора и вариантов, и, в общем, матушка к этому всячески подвигала. И поскольку я занимался спортом, то, в общем, это как-то срослось. Спорт и журналистика. Ну, как журналистика? Такие первые пробы я просто писал отчеты о соревнованиях по плаванию. И потом стал писать отчеты о матчах нашего брянского «Динамо». Я рос напротив стадиона «Динамо» и с 6 лет не пропустил ни одного матча, кажется, вообще на все ходил подряд. Очень большой был болельщик.
Здесь ключевое слово «был», к сожалению.
Ну что ж. А вот потом грянула перестройка, да? Вы ощущали себя, вот этот пульс времени того, вот те резкие изменения, которые начались, когда люди просто глотали периодику пачками. Там же тиражи газет были чудовищные просто. Вот сейчас никто не может, наверное, поверить, что там 5-6 миллионов выходила газета, например. На вас как это отразилось? Вот вы как вы в этой гуще себя ощущали, в этом водовороте, когда вы были молодым человеком? Как раз вам было 20 лет.
Ну, 20 лет-то мне уже было, когда все заканчивалось. Перестройка началась в 85-м году. Кстати, про тиражи в каком-то 80, допустим, условно, 7-м или 8-м году литературная газета проводила опрос, и среди интеллигенции больше всего ответов на вопрос, что является главным событием года, был ответ «отмена лимитов на подписку». То есть сейчас в это вообще смешно даже об этом говорить. Тогда были лимиты на подписку. Я думаю, что, конечно, уже вот 90-й год это некий апофеоз и финал всего, а, конечно, нужно брать гораздо раньше. И такой, наверное, водораздел – это 82-й год, когда умер Брежнев. И опять-таки 82-й год, мне было опять-таки 12 лет, это был 6-й класс, я не мог поверить. Просто вот я думал, что это шутка, мне кто-то в школе сказал. Но когда я вышел из троллейбуса на площади Ленина после школы, и вот этот огромный портрет с черной полосой, в этом, ну вот я родился при Брежневе в 70-м году, в общем. И потом вот эти вот череда смертей, не только генсеков, но и много кто, ну, в общем, те портреты, к которым мы привыкли, они, в общем, постепенно уходили, там Суслов тот же, Устинов, министр обороны и так далее. И, ну, уже вот тогда такая ситуация раскачивалась потихонечку, и надо сказать, что тоже такой вот, ну, штришок. Впервые я услышал, даже не, я сам не видел, но услышал, что на улицах милиция с автоматом, ну, кто-то увидел милицейского с автоматом, это как раз вот в 82-м году, до этого даже там представить, что какие там дубинки или оружие, да просто милиционеры ходили в форме и все. И, конечно, ну, сложно сейчас каким-то одним словом описать вот эту атмосферу. Ну, поздний СССР – это, конечно, ну, по атмосфере, по самоощущениям, конечно, душновато было тут, хотя я больше такой сейчас левопатриотических настроений, в этом нет никакого секрета. Но это уже по итогам вот этих 30 лет, скажем. Тогда, конечно, было больше такого ощущения, запрос вот на ту самую пресловутую свободу. И, ну, таким фоном основным для нас, для подростков, конечно, была музыка. Это вот даже тут, ну, это просто абсолютная истина. Как раз середина 80-х – это появление кассет, ну, в таком более-менее в широком доступе, ну, каких кассет еще.
Интерес к рок-музыке вспыхнул тогда сильный, 86-87 год.
Бобины, даже бобины, не кассеты еще, пленки. Ну, как вспыхнул? Я думаю, что он вспыхнул-то гораздо раньше, и в 60-е годы те, кто постарше, допустим, моя сестра на 10 лет меня старше, конечно, они... ее поколение, ну, там, условно, битломаны и прочее. У нас скорее всплеск именно русского рока.
Да, я об этом говорил.
Да.
И передавать такая... его много стали, то есть там «Юность», радиостанции и другие, то есть все это стало активно тиражироваться еще, помимо всего прочего. То есть это люди могли слушать везде.
Ну, чуть-чуть даже раньше это нас зацепило, до того, как это уже легализовалось. Это именно такая, ну, неформальная, еще невозможно было никаких пластинок купить с этими записями. Ну, такой самый, наверное, тогда на острие это был «Аквариум». Ну, в основном питерский, конечно, рок. «Аквариум», «Кино», «Алиса» – это все…
«Алиса»
все... –
это «Москва», «Москва», прошу прощения. Это все-таки «Москва».
Кинчев, Москва, а сама группа все-таки, ну, неважно. Вот. Поэтому вот мы скорее через такую призму это все воспринимали, но поскольку у меня матушка все-таки работала в газете и такой была довольно политизированный человек, мы, ну, я тоже в это оказался втянут. Но я должен сказать, что в школе вот до 87-го года была тишь да гладь. Вообще никто с нами об этом не говорил. Как-то все вот как было, так и было. Это скорее было вот на уровне семей. Хотя в газетах, конечно, вот Горбачев сразу как пришел, он чем он сразу отличился. А вот до этого, значит, сначала умер Брежнев, назначили руководителем похоронной комиссии Черненко, и он же потом стал... Нет, Андропов, прошу прощения, он же потом стал генсеком. Три дня выходной, страна в трауре, выходной, мы не учились. Потом Андропов умер, стал Черненко, то же самое, три дня выходной, умер Черненко, значит, Горбачева назначили председателем похоронной комиссии, и объявили сначала три дня выходной, потом Горбачев сказал, трудового напряжения не снижать, и отменил. И мы, значит, уже все эти три дня ходили в школу. Ну, сразу вот все повеяло уже чем-то другим.
Хорошо, вот смотрите, 90-й год вы уже отслужили в армии. Вот, просто, ну, что греха таить, я с вами знаком 4 года, так что вашу биографию знаю более чем хорошо. Вы отслужили в армии, пошли учиться. Опять же, потому что заставляли родители, ведь, насколько я знаю, в те годы, в принципе, ну, учеба потеряла вот тот самый статус, который она имела в СССР. Или же все-таки у вас еще пока то видение образования осталось, и вы пошли, думая, что, ну, вдруг оно как-то где-то пригодится. Учеба тогда зачем была нужна?
Ну, как и все остальное, все переосмысливалось самым естественным образом, потому что кардинальным образом менялась сама жизнь. Я вот не читал, Пастернака не читал, но смотрел сериал «Доктор Живаго». И мне запомнился такой момент, когда он пришел, вернулся, не знаю, то ли на побывку, то ли совсем вот с войны, с Первой мировой, и просто не узнал, куда он там, в Петроград, да, он вернулся, кто более начитан.
В Петроград.
И он просто ходил там, озирался, вообще не узнавал, какие-то уличные торговцы, кто-то предлагает поменять пиджак на утку, а жена не пускает домой, говорит, иди сначала в баню, потому что тиф свирепствует. Вот, в принципе, я когда вернулся из армии в 90-м году, у меня очень схожие были ощущения. Эти два года, они были... Ну, существенно изменили уже жизнь страны. Во-первых, конечно, вот эти разрушительные экономические реформы совершенно не... Ну, это отдельная большая тема. Уже началась инфляция, поскольку потихоньку границы, вернее, не потихоньку, а так вот серьезно границы были открыты, и многие товары просто вывозились за рубеж, дефицит, он нарастал. Я думаю, что много было и каких-то саботажных явлений, там уже политика вовсю. И, соответственно, вот этот фон, он не мог не влиять, ну, буквально на все. И когда я поступил в университет, ну, во-первых, я ж такой брянск, хоть и довольно крупный город, областной центр, но все равно это провинция. А тут москвичи, какие-то доллары, какие-то уже коммерческие киоски, какая-то торговлишка. Я вот с такими глазами вообще на это все смотрел. Для меня это было совершенно в диковинку. И, конечно, что касается самой журналистики и самого образования, то представление о том, зачем я туда иду, оно было, ну, в хорошем смысле романтическое. И перед глазами у меня всегда был пример матушки, которая постоянно работала с авторами. Это очень муторная работа, там какие-нибудь общественные деятели, которые не умеют писать, у которых там столько всего наболело. Она очень с ними работала терпеливо, тщательно, помогала готовить им материалы. То есть это был, ну, подлинно такой народный институт. Вот газеты вот в чистом виде. Это просто вот помогали людям жить, газеты, решать их проблемы. И у меня такое вот было романтическое ощущение и намерение вот в этой, собственно говоря, струе и работать. И когда я поступил, ну, во-первых, вот это вот круговерть, все начали заниматься коммерцией, и вообще все сдвинулось как-то, все понятия и ценности. И когда начались стажировки, и такая газета тогда была «Вечерний клуб», новая газета, uh-huh. и мы подумали, ой, там услышали, что там хорошо платят, а, ну, студенту uh-huh. всегда подрабатывать хотелось, и мы туда пошли к какому-то вот, ну, там, не знаю, редактору, и вот что мы обсуждали? Они говорят, ой, вот тема такая есть, что вот в метро московском крысы огромные. Вот была такая одна из вот этих сенсаций.
Пугали всех, по-моему, что чуть да. не скошку там слово с собакой.
Да, и так далее. Да. И он, ребята, если вы это раскопаете, вам цены не будет, давайте. И, ну, это просто такая вот картинка, вот какой фон был в журналистике тех лет. У меня был товарищ, который получал второе высшее в общежитии, мы с ним познакомились. Он меня потащил на встречу с уфологом. Я даже, если напрягусь, могу вспомнить, как его имя, фамилия. И он, значит, ну, во-первых, заплатили за билеты, и он рассказывал, показывал какие-то фотографии, вот что... Ну, в общем, про инопланетян, как это все, что-то там по поводу предсказаний будущего, и его просят зрители, ну, так скажите нам, в чем будущее. Он говорит, хитренькие какие. Вот положите мне на счет в швейцарском банке $1 000 000, я вам скажу. Вот такого плана. И мой товарищ сделал по этой встрече материал, опубликовал его, и товарищ, значит, уфолог на него потом в суд подал. За то, что он воспользовался его интеллектуальной собственностью. Ну, в общем, вот это все было настолько далеко от каких-то моих представлений, во-первых. Во-вторых, конечно, очень сильно ухудшалось материальное положение. И, в общем, я проучился 1.5 курса, перевелся на заочку, но продолжать учиться не стал и, в общем, пошел торговать. Как все.
А вот смотрите, прежде чем мы перейдем вот к этому периоду следующему, да, вот ваше такое выживание начала 90-х, вот как вам кажется, вот почему вот с одной стороны стремление к свободе, да, и люди читали газеты запоем, а с другой стороны стало проникать в нас вот это разложение, интерес к чему-то ненормальному, вот люди всерьез бегали там чумака заряжать крем там от телевизора и прочее, ведь вроде образованная страна. В общем-то, людей уж со средним образованием было 99%, так сказать. Вот что с нами начало происходить, на ваш взгляд?
Ну, здесь тема, она необъятная, если так постараться не растекаться, а как-то концентрированно, то вот для меня самый главный авторитет, ну, философии, ну, в обществоведении, так скажем, в общественных науках, это Сергей Георгиевич Карамурза. Я с ним лично знаком, немножко даже участвую в там редактировании.
Ну, канал у вас, да.
Его книг, да, какие-то видео снимал, вот СГКМ клуб, это мое детище, хотя в законсервированном состоянии. Но, по крайней мере, этот человек мне очень много объяснил, и поскольку он не публицист и не политик, ну, вернее, он, конечно, является публицистом, но он в первую очередь ученый, он именно ученый, и тем ценны его книги. И он сейчас пишет, дописывает уже книгу, который называется «Погружение в невежество». И вот это ключевая тема, о которой он много-много лет говорит. И здесь важно различать, что вот с одной стороны страна была образованная, да, безусловно, и уровень и эрудиции, и кругозора советского школьника, советского человека, конечно, несоразмеримо был выше и шире, чем их сверстники, ну, если в массе брать, любой другой, наверное, страны. Но были целые блоки в образовании и в науке, и в общественном сознании, которые просто почти полностью отсутствовали. И это касается главным образом общественных наук. Вот в чем нас действительно опередили страны Запада, это именно вот в этом, в изучении общества, в изучении законов, по которым оно развивается. И здесь был огромнейший провал. И второй фактор, ну и, кстати говоря, он сейчас полностью не наверстан, но, по крайней мере, сейчас ну, введены в какой-то обиход такой широкий, ну, многие фамилии, там, Вебер, Грамши, ну, Дюркгейм, ну, масса авторов, которые, в общем, в советское время, насколько я понимаю, особо, ну, были известны только какому-то узкому кругу ученых, которые по долгу службы этим занимались. А второе объяснение, опять-таки здесь я чего буду придумывать, просто возьму в готовом виде у Карамурзы, такая вторая ипостась вот этого самого погружения в невежество, что на первых порах, когда советский проект только создавался, строился, были живы носители так называемого неявного знания, то есть вот тот самый исконный отцахи, ну, то, что вот Вебер называл архаичным крестьянским коммунизмом, и практическая жизнь, крестьянская страна была, и промышленные рабочие тоже все выходцы из крестьян были. И, собственно говоря, они даже друг другу не объясняли, почему те или иные системы они строили именно таким образом. Ну и, конечно, удалось втянуть в строительство нового государства значительную часть элиты и царской России. Это тоже большое заблуждение, что всех выгнали, расстреляли, там на философских пароходах отправили и так далее.
Да, конечно.
Поэтому тогда это все в чрезвычайных условиях, ведь тогда просто события шли такой чередой, огромной волной, что некогда было, как Карамурза говорит, писать учебники. И, в общем, на этом запасе неявного знания продержались, войну выиграли и вот по инерции развивались дальше. Но потом, когда это поколение сошло на нет, ну и просто оно и истрепалось в этих всех боях и битвах, и погибли многие на войне, и вышло новое поколение, их дети, они уже, у них остался, условно говоря, чистый марксизм на руках, в котором было, ну, не было описано вот это все. И дальше пошло-поехало. То есть, опять-таки, эта проблема, она сливается с проблемой пробелов в обществоведении, в общественных науках. Но так получилось, что, во-первых, интеллигенции стало значительно больше, уже там какой-то процент, 30, что ли, процентов людей с высшим образованием, это уже далеко не крестьянская страна, страна стала городской, и разнообразие профессий, разнообразие типов жизни, разнообразие образов мышления и так далее, оно стало настолько большим, что, в общем, ну, с этим не справились и стали вот критиковать с точки зрения, ну, даже непонятно каких ценностей.
Ну, критика ради критики получалась, да, если так по-простому сказать?
Можно сказать, да. Ну, в основном тезисы, конечно, подбрасывались оттуда, и тезисы, и мифы, и вот в этом как раз и проявилось, в чем нас обскакали западники именно вот в этих технологиях. То есть они их применили во зло. Ну, ту же теорию культурной гегемонии Антонио Грамши, они просто вот все эти цветные революции, это в чистом виде революции по Грамши. И вот эти пресловутые молекулярные, так сказать, переговоры, длившиеся несколько десятилетий на интеллигентских кухнях, это и была такая вот молекулярная подготовка, по сути дела, к мировоззренческой революции. То есть у них же целая такая парадигма сформировалась, мы все ее знаем. Я когда в 86-м году, вот мне 16 лет, я впервые познакомился со своим будущим зятем, он сильно старше, и вот он такой с тремя высшими образованиями, ну, он до сих пор жив, здоров, и у него чистый такой диссидентский набор. Вот большевички, вот они то, вот они сё, вот, значит, зажимали...
Но ведь тот набор имел право на существование, раз, и действительно были факты, которые этому набору, ну, давали очень большую пищу и для размышлений, и для каких-то обоснований, причем обоснований реальных. Так что я не могу согласиться, что весь этот набор существовал исключительно на почве какой-то неправды или каких-то отсылок. Но это лично мое мнение, я бы хотел вот вклиниться и немного спустить нас чуть-чуть, пока что мы еще к этой теме вернемся с философией на грешную землю. Вот смотрите, Денис, ведь вы же человек, который реализовались в 90-е. Ну, по факту. Тогда, когда вы занялись коммерцией, продавали кассеты, так получилось, сейчас нам расскажете, как что вы попали на Союзмультфильм. Кстати, нашим слушателям хочу сказать, что вот проект аудиосказок Союзмультфильмовских, которые были на кассетах выпущены, их озвучил, ну, закадровый текст читал Александр Пожаров, это детище, ну... У истоков этого стоял и Денис Николаевич тоже. И поэтому благодаря ему многие выросли на замечательной советской культуре уже в 2000-е годы. Ну так вот, вы стояли тогда на Союзмультфильме, работали. Но ведь если бы был СССР, ничего бы этого не получилось. Потому что была какая-то парадигма, по которой ты должен был жить. А тут сейчас принято говорить, вот, 90-е плохо, бандиты хорошо, но ведь... Вы не знали, куда вас занесет. И заносило настолько благополучно, настолько непонятно куда, что, по идее, 90-м вы и такие, как вы, должны быть благодарны, на мой взгляд. Только за то, что дали возможность даже общаться с теми людьми, там, с Энтином, с Кларой Румяновой. Вот только за это.
Ну, здесь несколько тезисов и тем...
Давайте прежде, Денис, просто как получилось, что вы вот оказались, ну, сперва в коммерции, немножко так, может быть, будет проще вам.
Да, лучше рассказывать какие-то истории. Действительно, я вот боялся этого, что меня унесет в какие-то обобщения. Прошу прощения.
Ну, так я вас просто выведу. Это новый этап вашей жизни. Вы оказались в такой вот непростой ситуации, когда вдруг оказалось, что нужно что-то делать и как-то выживать.
Это случилось довольно интересно. У меня были товарищи прямо вот на 10 лет старше меня. Они все учились, было такое дополнительное отделение на журфаке, где люди, уже имеющие высшее образование, получали второе высшее. Они учились 2 года. И как-то, поскольку я выбрал социологическое отделение и... как-то с ними, уже не помню, каким образом я с ними связался, в общежитии с ними познакомился и общался, и это вот, ну, такой существенный был для меня важный, очень важное знакомство и шаг в жизни, и они как раз организовали такую коммерческую структуру, называлась она так мощно, региональный информационно-социологический центр «Московское время». Предполагалось, что она будет заниматься социологическими маркетинговыми исследованиями и на этом зарабатывать. У нее в учредителях было Московское областное управление статистики, офис был на углу Каретного ряда и Садового кольца, в таком пафосном месте. И поначалу мы предполагали заниматься именно социологией. Я ездил по городам Московской области, выбирал карточки для будущих социологических опросов, но очень быстро это все свелось к банальной коммерции. В общем, чем мы только не торговали. Самым рентабельным товаром были тележки такие хозяйственные, которые производил по конверсии Брянский автомобильный завод. БАС – это военный завод, на котором делали тягачи для ракет. Вот я туда ездил, арендовал грузовики, покупали все, естественно, за наличные, в отдел сбыта там заносили какие-то взятки, там водкой, какими-то конфетами. Вот один раз вагон гречки я продал, и получили мы какую-то 125 тысяч рублей комиссионных, ну, тех рублей, я даже затрудняюсь сопоставить с нынешними ценами. Какой-то помадой торговали, какими-то леденцами, в общем, всем, чем не попадя.
И в этом же были плюсы. Любой мог заниматься коммерцией, любой мог зарабатывать столько, сколько он для себя считает нужным. Ну, если получится, конечно.
Ну, подожди, да, это самое главное, это сделка века. Вот у директора этого московского времени был товарищ, который занимался нефтью в Томской области. Там на севере Томской области есть небольшое месторождение, город Стрежевой. И в том числе он занимался еще другими сырьевыми товарами, в том числе лесом. И ему нужна была пилорама. А я знал, что в Брянской области опять-таки выпускают пилорамы. И поехал в город Новозыбков на запад Брянской области, значит, выписывать счет. Тогда же факсы даже были в редкость. И, в общем, этот предприниматель пилораму не купил, но как бы дал нам 100 тысяч рублей. Ну, по тем временам это была приличная сумма, просто, ну, как бы за хлопоты. И я тогда снял свою первую квартиру, переехал из общежития. И вот просто такой штришок. Это был 92-й год, примерно... Допустим, в марте месяце я оплатил сразу за 4 месяца квартиру по 4 тысячи рублей за месяц, то есть я заплатил 16 тысяч рублей. А через 4 месяца, на 5-й месяц, когда я платил, уже квартира стоила 18 тысяч. То есть вот такая была инфляция тогда. По поводу плюсов и минусов. Я в последнее время вообще стараюсь обходиться как-то без оценок, и относиться с таким здоровой долей фатализма. Ну вот судьба. Вот тут уже ничего не переделаешь. И я совершенно далек от того, чтобы идеализировать поздний Советский Союз или полностью охаивать 90-е годы. В 90-е годы происходила совершенно удивительная вещь, которая называется самоорганизация и взаимная помощь на низовом уровне. Вот сейчас сложно понять молодым, вот как это карточки на еду. Но это же было, и у меня старшая сестра в Вологде, она потеряла однажды карточки, у нее, ну, двое детей было маленьких. Ну, в смысле, они и сейчас есть, тогда были маленькими мои племянники. И вот по карточкам там масло, гречка, какие-то крупы, то есть, ну, фактически вот зимой на месяц оставалась семья вообще без продуктов. Какая-то гуманитарная помощь, были какие-то эти бундесверовские...
Да, куча было всего, эти коробки, которые в школе давали.
Тушенка, да. То есть это все были, ну, и там спирт-рояль пресловутый, конечно, это все были такие приметы времени. Но те, кому удавалось в то время как-то зарабатывать, вот как мне в итоге моей коммерции, как-то, ну, у меня просто завелись деньги. Абсолютно я поддерживал обе семьи, и вот сестру среднюю, которая была, осталась в Брянске с мамой, и сестру старшую, которая в Вологде, как-то, ну, какие-то подарки детям там и просто деньгами, и курсы какие-то оплачивал, там, повышение квалификации. И тот же Карамурза, он приводил результаты какого-то исследования социологического, по которому выходило, что те ребята сильные, здоровые, с короткими стрижками, которые из городов Московской области приезжали в Москву, ну, рэкетиры, занимались рэкетом, они в среднем, каждый из них содержал 15 человек, своих родственников, там, каких-то близких. То есть вот такое шло перераспределение. И это такой опыт, который, в общем, где-то там отложился, я думаю. И он в том числе еще, ну, мешает нам окончательно вот скатиться на какие-то рельсы такого социал-дарвинизма и презрения к бедности. Скатиться к той самой протестантской этике, которая...
Я вернусь к чату, секундочку, тут нам просто пишут, вот, а то народ переживает, что чат мы не читаем и вопрос-то не задаем. Так, если можно вкратце буквально ответить, вот на минуту, потому что это очень длительный вопрос. Игорь Сина спрашивает, наш постоянный зритель. Сейчас, где был вопрос? Цитирую, Влад, попроси его сравнить журналистские стандарты 90-х и сегодня. Что можете по этому поводу сказать?
Мне сложно именно какую-то профессиональную оценку давать, потому что я все-таки и не профессиональный журналист, и никогда не работал профессиональным журналистом. Мне кажется, что в 90-е годы все-таки, при том, при всем, что вот я сказал, журналистика была на уровне гораздо более высоком, чем сейчас. Ну, в том числе потому что ну, действовали стандарты все-таки еще те советские. Ну вот я могу в пример привести своего товарища, который опять-таки старше меня больше, чем на 10 лет. Он тогда работал в газете «Московские новости». И случилась беда, ну, это 90-е годы, это, наверное, вторая половина, в Кемерово, взрыв в шахте, и что-то, по-моему, около 70 человек шахтеров.
Да, самое крупное такое было, да, помню, то ли Распадская взрывалась, она периодически, какие-то из этих шахтов.
Да, было, и, ну, это было очень громкое событие, печальное, и Володя поехал туда в командировку, и в течение суток всеми правдами, неправдами, там, как он уговаривал тех секретарш, не знаю, где-то из личного дела, где-то какие-то из красных уголков там фотографии. В общем, он всех, абсолютно всех погибших горняков перефотографировал, нашел их фотографии, перефотографировал, и «Московские новости» вышли так вот по периметру первой полосы, были вот все вот эти... Все фотографии. Ну, это такой маленький профессиональный подвиг журналистский, ведь никто его не заставлял, он мог там наделать фотографии каких-то плачущих там вдов, детей там и так далее, или еще как-то. Но он сам сказал, что это вот впервые как бы вот читатели увидели смерть в глаза, что одно дело, когда там какая-то сухая цифра, там 69 человек погибло, другое дело, когда ты видишь их глаза. Он потом поехал прямо зимой 95-го в Чечню, и я вот буквально недавно цифровал ВХС-ку, кассету, у меня была видеокамера, и он приехал, это вот прямо 17 февраля 95-го года, он был у меня дома и рассказывал про эту командировку, тоже как он там из-под плеча чего-то, прячась, там снимал чуть ли вот какие-то расстрелы. Ну, в общем, ну, это для меня просто образец такого вот в журналистике в чистом виде. Вот он зеркало того, что тех событий, которые происходят. И, в общем, и телевидение было гораздо интереснее, разнообразнее, было дискуссионным.
И... Но, может, потому что разные были группы, владели, то есть хотя бы их конкуренция могла подхлестнуть даже это?
Я думаю, что здесь все-таки нет. На мой взгляд, зависит очень много от конкретного человеческого фактора. И говорить о том, что вот тогда были такие люди, или там потом другие, потом то есть пятое, десятое, здесь просто повезло с конкретным человеком. И
это ну вот смотри, время. Влад, вот хороший пример. Вот был такой Хинштейн, да, он писал в «Московском комсомольце» порой довольно неплохие статьи антикоррупционные. Сейчас он сидит в Думе и несет абсолютную чепуху. Один и тот же человек. То есть какая-то произошла вот эта...
А меняется задача. Меняется задача.
Но ты же тоже существуешь, понимаешь? Ты же не можешь переиначить себя. А некоторые пытаются. В общем, да, да, абсолютно...
Я думаю, знаете, что здесь ключевое? Все-таки то, что я вот тогда сам для себя обозначил. Ключевое, строит ли человек какую-то свою личную карьеру, и тогда все равно, кто он, журналист, публицист, там, кинокритик, блогер или депутат. И для него главное – это деньги и слава, ну, как ни крутите. А вот, допустим, в случае с Володей, он для него это призвание, и, как раньше говорили, журналистика – это образ жизни. И, ну как, призвание журналистов – доносить правду и помогать людям. Вот, наверное, все-таки я соглашусь с тем, что это скорее выбор конкретного человека, но и сама среда все-таки, в том числе потому, что средства массовой информации разошлись по медиахолдингам, и ими владели олигархи, вспомнить только хотя бы это вот НТВ, передачу «Итоги», какие там были баталии, там какой-то Красноярский алюминиевый завод, там это приватизация, эти войны, все же это тоже было, но это уже вот именно журналистика была как инструмент в политической и бизнес-борьбе.
Ну хорошо, а в Советском Союзе журналистика была, например, как правило, агитационная, и ну вот все вот эти вот правды и прочие там нивы, они делали
это
вот
именно большой, эту позицию. Это один из стереотипов, который... Стереотипы очень сильно помогают, но когда они окостеневают, они или неправильно сформированы, они очень сильно мешают. Чтобы получить представление о советской журналистике, нужно поехать в город Химки, по-моему, в газетный отдел Ленинской библиотеки и взять какую-нибудь подшивку газеты «Известия» там, за 72-й год и просто ее полистать. Там огромная проблематика, там фельетоны, там проблемные статьи по экономике. То есть это большой... Ну, это неправильно считать, что там кроме портретов Ленина и Брежнева ничего не было. И книг много выходило, и читали же, и научная журналистика, сколько было журналов и по всем возрастам. Вот у нас семья выписывала по очереди там «Мурзилка», журнал «Пионер», журнал «Костер», матушка выписывала журнал «Журналист», «Литературная газета», потом я «Советский спорт». То есть, ну, это же огромная работа, огромная машина работала, недаром были...
Прошу прощения, что я перебиваю. Нам пишут, что прерывается эфир. Народ, напишите, пожалуйста, где прерывается и прерывается ли сейчас, чтобы знать. Продолжайте, Денис.
Ну, я, собственно, вот сказал, да.
Ну, может быть, тогда перейдем к эпохе вот 96-го года и далее, «Союз мультфильм», вот, и, так сказать, такая ваша новая веха в вашем развитии, в вашей судьбе.
Причем одна из главных вех.
Вы ведь говорили, что тяжело, то есть вас морально стало давить вот эта коммерческая история, в которой вы пребывали уже почти 5 лет на тот момент?
Ну, чуть меньше. Апофеозом коммерции это была торговля в Лужниках, знаменитая «Лужа». Это действительно такая вселенная была, хоть и не очень долго. Но, конечно, это... большой труд. Вот тот, кто называет торговцев торгашами и, в общем, как-то презрительно к ним относится, наверное, надо за прилавком хотя бы полдня постоять или там потаскать товар, чтобы понять, что, в общем, это тоже такой очень непростой труд. И если говорить о предпринимателях, то и рискованный. И, конечно, когда ты молодой, там 23-24 года, и ты понимаешь, что ты за выходные $1000 заработаешь, а тогда мы считали, конечно, в долларах из-за этой инфляции, то, в общем, можно было встать в 3:30, поймать такси, приехать в Лужники, там, тащить эти тяжелые тележки, потом полдня за товаром охотиться. Но очень быстро рынок насытился, и никто ж нас этому не учил, а своего понимания такого не было. Я из интеллигентской семьи, у меня партнер был, он из деревни, из украинской, он такой более предприимчивый был, в принципе, у него чуйка такая была изначально. А я такой больше романтик, я торговаться очень не любил, мне всегда легко было продавить по цене. И, конечно, я в какой-то момент, когда особенно заработки упали, и с партнером мы разбежались, и я уже женился, и это немножко уже начало тяготить, ну и, видимо, какое-то взросление тоже наступало. Конечно, я потянулся в офис. И просто вот эти волны бушующих 90-х, они вот вынесли меня, сначала моего товарища, а потом и он меня уже подтянул вот в район Союзмультфильма. И я, так получилось, что после чистых кассет я торговал кассетами с записью, ну, немножко в этой теме ориентировался, очень-очень слабо, но немножко. И когда тогдашний звукорежиссер Володя Орел Союзмультфильмовский, он, к сожалению, ушел из жизни этим летом, в 51 год, но это была его идея делать аудиокассеты, аудиопрограммы на основе звуковых дорожек наших самых знаменитых мультфильмов.
А вот смотрите, довольно смелое ведь решение, потому что получается как? Мы-то вот понимаем, допустим, люди, у которых там зрение слабое, там, ну, полностью слепые, что ну да, вот классно, вот мультик, а я его послушаю там с комментарием фактически, да, за кадровым. А вот для обычного зрителя, вот как вот, для чего вот ему это? Как вот Владимир это обосновывал? Вот просто, ну, подумаешь, ну, включил видеокассету там с мультиком, зачем вот это нужно?
А сказок не было. Все-таки ушла, ну, простите, что вмешиваюсь.
Не, нормально все.
Как ведущий, я думаю, я могу это сделать, да, спасибо. Не было сказок, потому что ушла культура вообще записи радиоспектаклей, каких-то аудиоспектаклей. И, на мой взгляд, вот я как человек, который, ну, с аудиорынком и тем, и рынком 90-х годов знаком неплохо, могу сказать, что это была отчасти попытка все это как-то вернуть и донести народу, ибо что-то нужно было делать. Или я не прав, Денис?
Мы думали только о том, чтобы заработать деньги, это цинично, но это правда. И ни о каких таких вот высоких материях не мыслили, были молодыми наглецами. И, конечно, сейчас, так вспоминая, диву даешься, настолько мощная, ну вот, и сама студия, и атмосфера, и столько там всего происходило, и столько было выпущено, а мы такие вот, ну, самозванцы оказались в наших руках, вот оказалась эта драгоценность. Я думаю, что это рынок воспринял хорошо по одной простой причине. Во-первых, была огромная традиция советская прослушивания пластинок, и сказок было огромное количество, и, ну, вот эти вот пресловутые, ну, не пресловутые бременские музыканты, а пресловутый пример, которых, по некоторым данным, 28 миллионов пластинок было выпущено, но реально было в каждом доме.
Колоссально, да, у всех практически.
У меня у самого, как у коллекционера, 4 есть разных издания.
Вот. Да, ну и не только и там, и «Чебурашка», и «Голубой щенок», и замечательная сказка «Али Баба и 40 разбойников». Да, масса их было. И это было в культуре. И в детском саду нам давали слушать проигрыватели, дома все-таки у всех были радиолы и проигрыватели. Эта традиция никуда не делась в 90-е годы. И очень вот были на кассетах, издавался весь пласт пластиночный, но как-то то ли фрагментарно, там, по-моему, оформление было у этих кассет не очень хорошее. Ну и что греха таить, мультфильмы просто любили очень любили, и лучшие актеры всегда их озвучивали, и прекрасные оркестры записывали. И все-таки мы восполняли какие-то названия, выпускали, которых даже и на пластинках не было.
Например,
«Пес в сапогах», прекрасный мультфильм, пародия на «Трех мушкетеров», Дюма, Ефим Гамбург, вообще режиссер, просто мультипликатор.
Там такой, Караченцев замечательный.
Один из самых продвинутых. Но там помимо Караченцева, там Ирина Муравьева, там Ширвинд, там Гафт, там Василий Ливанов. Шикарнейшая вещь, мне очень нравилась. Музыка очень продвинутая, Крис Кельми.
Ну, блюзы такие прям.
Да, да, да. Он наконец настал тот час, когда я здесь родился. Вот, потом мы же сделали по сказкам, по мультфильмам, по сценариям Григория Остера, две, по-моему, кассеты, 38 попугаев. Я не помню, чтобы они было выходили на
пластинке. Было две кассеты. Одна 38 зарядка, попугаев не было на пластинке, хвоста. Да, а вторая «Зарядка для хвоста». Этого на пластинках не было. Ну и также не было 12 месяцев на пластинках спектакля. Также не было.
Ну, наверняка был, но просто мы, допустим, 12 месяцев сделали по шикарнейшему полнометражному 50-минутному мультфильму. Ну, в общем, такая была проделана работа, за которую, в общем-то, не стыдно. Ну, стыдно, конечно, что этим занимались мы, а не вполне еще живые и здравствующие тогда авторы многочисленные. Но, тем не менее, они не отказывались с нами и работать, когда мы приносили им деньги.
Про историю с Васильевым Ливановым можете рассказать или это не для эфира?
Ну, это просто, я думаю, что это неинтересно. Неинтересно.
Ну ладно. Кстати, нашим слушателям, так, на секундочку, мы об этом сегодня не будем говорить, но именно на «Союз мультфильме» родился проект, тоже крайне популярный в 90-х годах, то есть вот люди, кому за 30, они знают, именно на «Союз мультфильме» Денис, Володя Орел и Александр Пожаров создали вот как раз такого персонажа, как Шура Каретный, так что все претензии вот сюда. Но суть не в этом, суть не в создании проекта. Вот скажите, а, например, была ли какая-то некая, знаете, даже не звездность, удивленность от того, что ты в таком возрасте этим занимаешься, и у тебя что-то получается, и, ну, удается как-то это реализовывать?
Нет, никакой звездности не было. То, что ты общаешься с авторами, с легендами, с актерами, это очень быстро переходит в некую такую, ну, повседневность, что ли. У тебя пропадает вот это вот придыхание. Ах, Юрий Энтин, ах, Владимир Шаинский, ах, Евгений Крылатов. Ты просто их узнаешь с такой, с бытовой стороны. И у тебя задача, в общем, подписать с ними договор авторский, как-то выгрузиться, чтобы они согласились на ту или иную сумму. То есть это так, в деловом ключе. Где-то, конечно, в подсознании сидело такое, что вот, ну, ничего себе, куда тебя вынесло. Но это не было основным. Было столько... Ну, это же только кажется, что это так круто, что ты в деньгах купался. Конечно, нет. Конечно, нет. Все равно это приносило, ну, относительно средние деньги. И это же все я, допустим, делал, как, условно говоря, на свои. Никто же это не финансировал, не государство. И постоянная была забота. И тогда просто было... Даже с наличными очень плохо в стране. Процент по обналичке достигал там 22-26%. Поэтому нет, столько было... Ну, в голове сидели какие-то такие вот заботы об этом маленьком бизнесе, что как-то вот особой крутизны не чувствовал. Сейчас скорее неловко и стыдно, что вот этим мы занимались. Неучи и самозванцы.
Знаете, говорят, кого-то мы должны, да? А скажите, вот вы наблюдали известных людей, вот тот же перелом 90-х годов, вот так сравнивая Насколько разные вот судьбы были вот по ощущениям таком на бытовом уровне? Вот вы приходили, например, сравнивая, можно имен не называть, чтобы как бы никого-то не обижать. Вот вы наблюдали, кто-то вот, сильный контраст был, кто-то лучше справлялся, понятное дело, кто-то хуже. Как вот для вас самих вот были какие-то позитивные ощущения от кого-то, может быть, негативные так в целом?
Мне кажется, что поскольку я их никого не знал до того, как, могу лишь сейчас предполагать, какими они были тогда. Но мне кажется, что в общем и целом на тот период, если вот именно говорить о авторах, об актерах, они уже сложились в советское время и вряд ли как-то меняли свой характер сильно. Что касается адаптации их к новому времени, ну, фактически все они как-то нашли себя, и, конечно, их статус, если говорить, вот, допустим, о композиторах, о поэтах, конечно, их статус сильно изменился, и, ну, все-таки они скорее стали такими просто публичными свадебными генералами в значительной степени, а именно в своей основной ипостаси меньше. Ну, их меньше стали звать, меньше стали заказывать. Но вот для меня в этом смысле образцом является Евгений Павлович Крылатов, который всегда говорил: «Я, говорит, рад любой копеечке, я, говорит, рад любому исполнению моей песни». Он говорит: «Только представить, что она написана 40 лет назад, 50 лет назад, 30 лет назад». Она до сих пор востребована, ну, если взять, там, например, «Лесной олень». Его пели, поют, и прекрасные далеко, крылатые качели. Он говорит: «Так это счастье, что их исполняют, и еще и какие-то деньги за это капают». И он всегда, когда я к нему приходил, ну, довольно часто это было в последнее время, и просто так, без каких-то деловых надобностей, и он открывал дверь всегда: «О, какие молодые люди, как хорошо». Поэтому у них был такой период безвремени, первые вот годы совсем этого перелома. В 93-м году был принят новый закон об авторском и смежных правах, и там стало полегче, им стала какая-то капать денежка от телевидения, от радиостанций тогда, вот, от коммерческих, от театров, наладили сбор публичных, и материально им стало получше, а так там, ну вот, Юрий Сергеевич Энтин, он не скрывает, что он там даже пытался чем-то торговать, там, какими-то макаронами, водкой, пытался стать...
Нас спрашивают, Юрий Энтин, это который Чунга-Чанга, и не только Чунга-Чанга, дорогие друзья, и не только, это, ну, это почти весь детский репертуар.
Ну, огромная часть, и Буратино часть,
да. Значительная, например, часть, да. Ну, вот тут те же «Крылатые качели», «Прекрасное далеко», я и «Лесной олень», это тоже он,
Антошка. Кстати, с Юрием Сергеевичем вы сейчас до сих пор и работаете, и там, ну, дружба это, наверное, можно назвать. То есть вас судьба не развела, слава богу.
Ну, вот это главное такое приобретение и тех лет. Вот в 96-м году, когда вышла самая первая кассета «Летучий корабль», и наша в рамках того проекта, и выяснилось, что есть такая штука, как авторские права, и что «Союзмультфильм» владеет, собственно говоря, мультфильмом, а вот звуковая дорожка и те произведения, которые в нее входили, песни в частности, их надо по новому закону отдельно оплачивать. И вот на этой почве мы познакомились с Юрием Сергеевичем. Ну, разные были у нас периоды наших отношений, но последние уже, я не знаю, лет 5-6, я просто постоянно с ним работаю. И ему исполнилось 85 лет в августе этого года, и я не перестаю им восхищаться, его творческой свежестью и планами, и как человеком, и как поэтом, конечно, и как драматургом.
А вот смотрите, Денис, вот, ну, наступили 2000-е годы, да, как бы, и вот, казалось бы, ну, время, ну, вроде как попроще. Деньги появились, что называется, нету такой ситуации выживания. А вот не создается каких-то детских шедевров, вот живы классики, вот как Юрий Энтин, да, вот дай бог ему здоровья. И что-то уходит, вот не создается. Вот смотришь спокойно, даже вот без обид, вот пытаешься какой-то репертуар новый поглядеть, вот чего-то такого цепляющего нет. В чем дело? Мы другие. Нужно что-то другое, поскольку 21 век. Или мы что-то утратили?
Ну, никакое явление культурное, в том числе, мне кажется, вне общей связи с тем, что с нами происходит, рассматривать не имеет смысла. И это часть общего процесса. Ну, не хочется применять такие понятия, как деградация. Может быть, она уже как-то в каком смысле прекратилась. Но или приостановилась, замедлилась. Но тут есть, наверное, ряд целый причин, в том числе и какие-то изменения вот даже в техническом нашем оснащении и появлении интернета мы же не можем игнорировать. Но все-таки, наверное, главное – это изменение самого культурного контекста и овладение нашими, я не знаю как, культурными стратегическими, наших культурных стратегических высот чужой культурой и чужими ценностями, привнесенными. Частично мы сами ими, частично сами мы и приняли, вдохновились ими, частично их нам умело подбросили, но сейчас статус детских, ну, самой детской песни, он упал. И культ все-таки, культ успеха, он заставляет детей подражать взрослым и петь взрослые песни. Даже если они поют детские песни, они это делают так, как будто они взрослые поп-исполнители, если говорить конкретно о детской песне. Ну и, конечно, стал мультипликация кино продюсерским стала, и совершенно исчезла эта система, в которой все-таки таланты пробивались наверх, и у них была возможность творить. Ну и общий статус нашей культуры, он сейчас находится в подчиненном положении. Я не соглашусь, что то, что Юрий Энтин тот же создал за последние 20 лет, оно по уровню хуже, по крайней мере, по стихам, хуже, чем то, что он создавал в советское время.
Кстати, можно подписаться на канал Юрия Энтина, который тоже Денис ведет. Там очень много сейчас выкладывается различных вещей. Посмотрите, кому интересно, вот то, как сейчас работают замечательные люди того времени. По поводу того, что взрослые поют как дети, ну, в смысле, дети как взрослые, была замечательная история у меня в Петербург, когда мы ездили, и там моя подруга Саша, которая тоже была в этом стриме, вот, она, значит, мы с ней общаемся, и я рассказывал про Клару Михайловну Румянову, с которой вы тоже успели и пообщаться, и поработать совместно, даже выпустили кассету. И очень смешно было, когда я ей вот рассказываю, а вот она там делала то-то, 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 и она мне: подожди, так это делала взрослая, уже пожилая женщина? Я говорю: да. А я всю жизнь думала, что это ребенок какой-то. А вот сейчас, к сожалению, дети пытаются быть как взрослые. Ну вот это так просто история вспомнилась. К сожалению, время нашей программы, оно не резиновое, и у меня вот есть некий такой итоговый, завершающий вопрос. А когда и кем будет оценено вот это вот 20-30-летие, которое есть? И можем ли мы сейчас ему давать какие-то оценки? Ну вот, например, вы, человек, который в нем жили. Или же все-таки для этого нужна беспристрастность? Вот что, на ваш взгляд?
А с какой целью давать оценку?
Ну, вообще с целью понимания. С целью понимания того, что происходило в мире. Даже не в стране, а в мире. Для этого, собственно, наука и история и существует. И философия, и дискуссии. Для понимания мира, ощущения тогда.
Я убежден в том, что ключевым является не оценка, а описание. Описание того, что было. И это касается не только этого 30-летия, это касается всего советского периода. И вот, по-моему, ты мне посоветовал посмотреть проект «Дороги Победы» на канале Дмитрия Юрьевича Пучкова.
Он называется проект «Я помню», насколько я знаю.
Это другой проект. Значит, ты мне посоветовал «Я помню», там помимо «Я помню» еще проект про железные дороги во время Великой Отечественной войны. Я просто запоем прослушал все выпуски, или почти все, и просто описание того, как функционировали вот с 41 по 45 год железные дороги, какие проблемы были, как они решались. Я продвинулся в понимании вообще не только истории железнодорожного транспорта, но и всей войны. И когда материальную...
Проблемы со звуком. Прошу прощения.
Грузов перевели. Тут 4 миллиона. Тут...
Денис сейчас Николаевич, переподключитесь, пожалуйста. Вот. Прошу прощения, некоторые технические накладки существуют. Вот. Пока что почитаю чат. Спасибо, что пишут. Ну, Игорь Си, на тему того, что
я
мы...
отключил.
Нет, звук так и не вернулся. Звук, к сожалению,
Денис,
так и не вернулся.
Денис, вы слышите нас сейчас, Денис?
Я слышу, да.
А вот все, мы все вас нормально. Тоже пока что. Вот,
все хорошо.
Пока
да.
что можете продолжить мысль.
Но я отключил видео.
Ну да, потому что интернет вдруг начал лагать. Ну, все равно там осталось 2 минуты, поэтому мысль вы свою договариваете. На тему
мысль
железных
такая,
дорог
что...
мы остановились.
Да, и что... Ну, это такой просто пример, самый, что история и наше понимание, они нуждаются в насыщении какой-то вот фактуры. Мы живем в мире в основном каких-то типов, которые сформировались, а жизнь намного разнообразнее была, есть и будет. И... нужно знать, ну, какой-то фактуры. Вот я могу просто вот один коротенький пример сказать. Вот стереотип, что СССР стегли, и что
какой
падение
стереотип,
цен на нефть, что СССР сидел на нефтяной игле, экономика СССР.
Угу.
И что это стало одной из причин падения Советского Союза, падения цен на нефть в 80-е годы. А это стереотип такой навязанный, и он, в общем, легко развенчивается фактами и просто элементарными познаниями в истории. Поэтому, ну, к 90-м годам это тоже относится, и много... было, которые сейчас забылись, но их просто нужно сдавать оценки.
Дорогие друзья, с вами сегодня был очередной выпуск программы «А у вас сегодня гость». Я думаю, что в таком же ключе мы беседы продолжим, и, может быть, все-таки я вот так подумал, есть еще зачем нам в гости позвать Дениса Денисова. Вот. Люди в этой программе будут появляться, я анонсирую. Я имею в виду тех людей, которые были ранее у нас в гостях. Мы с ними будем на другие темы общаться. Меньше каких-то биографических моментов будет затронуто. Потому что, как я уже говорил, программа слегка переформатирована. Вот. И Денис, я думаю, у нас... через месяц-другой тоже появится, потому что вот пока я слушал, у меня сформировалась еще одна некая концепция.
Ну и посодействует нам в приглашении статусных хороших гостей, интересных.
Ну вот вы как, видите, сразу. А еще не коммерция, не выгода себе. Ну, вот она, настоящая сущность-то, вот она.
Я проникся духом 90-х просто.
А я-то думал, вот зачем... Вот за этим я вас в передачу и пригласил, чтобы вы хоть чем-то прониклись.
Конечно.
Дорогие друзья, с вами сегодня был журналист и прочее. Вот вы сейчас услышали то, чем он занимался. Даже я не сформулирую. Денисов Денис. Денис, вы с нами еще?
Да, пока да.
Отлично.
Спасибо большое. Надеюсь, что хоть как-то было интересно.
Об этом мы узнаем.
Многие вопросы... Ну, разные есть комментарии, но мы их, к сожалению, проигнорировали. Там много было.
Да нет, мы читали чат. Я чат читал, и то, что посчитал нужным, озвучил. Вот. А, также с нами был сегодня Сергей Александрович Парахин.
Дорогие друзья, спасибо за внимание. Всем удачи, хорошего эфира, хороших эфиров, хороших программ.
Ну и ваш покорный слуга Влад Шакин. Да, подписывайтесь не только на канал Tiflinfo, но и, например, на Юрия Энхен или на СГК. Вот, Сергей Георгиевич Кармурза. Ну и вообще, слушайте хорошие книги, хорошие сказки, которые вот тот же Денис сделал. И всем удачи. Увидимся в ближайшее время.
Всего доброго.